الحمد لله نحمده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله ومن تبعه ومن اقتدى بهديه ومن نهج بمنهجه إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Поистине Всевышний Аллах сказал в Коране: «Инна нахну наззальна зикра, ва инна лаху лахафизун». Поистине мы не спаслали вам зикр, напоминание, и поистине мы будем его охранять. И как мы знаем, большинство муфассиров Корана сказало о том, что зикр подразумевается в виду, конечно же, Коран. И Всевышний Аллах будет охранять свой Коран вплоть до наступления судного дня, когда за одну ночь из него не останется ни одного аята. Когда люди будут недостойны его, Всевышний Аллах заберет его раз и навсегда. Но до этого момента Всевышний Аллах обещает: «Ва инна лаху лахафизун», и мы будем его охранять. И любой, кто думает, что в Коране есть одна добавочная буква или то, что оттуда что-то исчезло, он выходит из ислама однозначно. Не было среди ученых того, кто бы считал по-иному. И то же самое, что упоминается Всевышним Аллахом послом зикр, напоминание, часть муфассиров сказала о том, что здесь подразумевается Куран и Сунна. И то же самое, как Всевышний Аллах охраняет Куран, также на протяжении веков он избирал людей, которые несли Сунну и донесли ее до нас. Таким образом, Всевышний Аллах избрал сподвижников, лучших людей во время, за все время, которое было, лучших людей для своего пророка Салсана. И после них точно так же знания продолжали нести избранные люди, избранные ученые, которых Аллах облагодетельствовал тем, что Он даровал им это знание. И, иншаллах, о тех людях, об одном из тех людей, которым мы обязаны, многим мы обязаны тем, что прекрасно знаем этого человека, мы, иншаллах, и поговорим сегодня, постараемся вкратце рассказать о личности этого великого человека в исламе. И если мы сейчас скажем, среди арабов, среди многих людей, что такое город Бухара, многие из них не скажут, где это. Но если мы скажем имам аль-Бухари, то все однозначно скажут, что имам аль-Бухари шахс маруф, это известный человек, нет никакого сомнения. И любой знает, любой из ученых о том, что сахих аль-Бухари, книга имама Бухари, является самой достоверной книгой, откуда мы берем знания, после Курана. Это однозначный иджма ученых. И что бы там ни говорили некоторые, которые призывают себя, называют именами салафитов, или неосалафитов, или ультрасалафитов, которые не имеют, по сути, к этому отношения, они говорят о том, что в Сахих аль-Бухари есть два или три недостоверных хадиса. Это все левые мысли в исламе, которые мы должны отрицать. Потому что однозначный иджма ученых, в Сахих аль-Бухари нет недостоверных хадисов. Ибо это самый сильный сборник, который когда-либо собирали из ученых. Иншаллах, сейчас мы тогда расскажем о личности шейха аль-Бухари. Он родился, как мы знаем, в конце 2 века по хиджре в городе Бухара, то, что находится в Средней Азии до сих пор, так называется. Его дедушка был маджусинин, он был огнепоклонником и принял ислам благодаря, может быть, во многом тому, что начался поход на Среднюю Азию, когда воины под предводительством Кутейбы ибн Муслима и Хаджаджа бин Юсуфа прошли через Афганистан, покорили местные племена, не надо думать, что мечом, они распространяли ислам, и дошли до Бухары и взяли ее. После этого местное население приняло ислам. И с того момента ведет отсчет исламской истории этого города. Отец имама аль-Бухари был очень известным ученым в Средней Азии. Он лично встречался с великими учеными, он встретился лично с Анасом ибн Маликом, он встречался с Хаммадом ибн Зейдом, и он встречался, как сообщают, с Абдуллой ибн Мубараком. Он встречался с этими великими учеными исламской уммы непосредственно. И когда родился имам аль-Бухари, спустя некоторое время после этого его отец скончался, и он остался на попечении матери. На попечении матери был имам аль-Бухари и его брат. И в детстве имам аль-Бухари потерял зрение. Его постигла болезнь, и он стал слепым. И передается, что его мать просила у Аллаха постоянно в дуа, чтобы он вернул сыну зрение. И, как сказано в этих риваятах, передается, что она однажды увидела во сне Ибрагима, пророка Ибрагима, который ей сказал: «Поистине Аллах излечил твоего сына из-за того, что ты постоянно призывала к нему в дуа». И то, что касается видения пророка Ибрагима, такие случаи были. И мы прекрасно знаем о том, что во времена, когда начались разногласия между Али ибн Аби Талибом и Муавией, что произошло? Многие из подвижников отделились, и отделился в том числе Саад ибн Аби Ваккас, отказался участвовать в сражениях. Потому что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Фадрибу суюфакум биль хиджара», то есть разбейте ваши мечи о камни и сидите дома во времена фитны. И Саад ибн Аби Ваккас отказался это сделать, он принимает участие в сражении, он закрылся у себя дома. И один из его учеников сказал: «Во сне я увидел то, что иду, и между мною стена. Я поднял свой взор наверх и увидел пророка Ибрагима, который сказал мне: что делает мой халили Саад, что делает мой близкий друг Саад во время этой фитны?» И он сказал, я ответил: «Саад и Атазаля». Саад отделился от всех. И тогда Ибрагим сказал: «Поистине, ниама мафааля Саад, насколько же прекрасно то, что ты сделал, Саад». И этот ученик проснулся утром и отправился к Сааду ибн Аби Ваккасу, одному из 10 обрадованных раем еще при жизни, и сказал: «Поистине я видел этот сон. Что он может значить?» И Саад ибн Аби Ваккас сказал: «Хасира ман лям якун Ибрагиму халилю». То есть потерял ущерб тот, понес ущерб тот, чьим другом не является Ибрагим. И сказал: «Поистине, я на истине». И это еще одно доказательство этого. И то, что касается имама Аль-Бухари, после того, как Аллах Всевышний вернул ему зрение, что произошло? Он отправился учиться. И он начал учиться в возрасте 10 лет. В возрасте 10 лет он начал получать знания хадисов. Мы не говорим про знания Курана, это было до этого. И в возрасте уже 10 лет, однажды, когда он сидел в мактабе, который раньше назывались мадрасе, один из шейхов, который читал хадисы, он ошибся в иснаде, в цепочке передатчиков. И никто из учеников, конечно, этого не заметил. Заметил лишь имам Бухари, который при всех сказал: «Шейх, это не так, а правильнее будет так». И шейх разозлился. Он подумал, что этот мальчик издевается над ним. Он открыл книгу, нашел этот момент и сказал: «Это так и есть на самом деле». И то, что касается обучение имама Бухари, то, как он получал знания, здесь приводится очень много моментов, очень много таких вещей, о которых мы можем прекрасно понимать, что его знание было настолько велико, что, как приводится в некоторых риваятах, в 16 лет он выучил книги Абдуллы ибн Мубарака. Все книги, которые он писал, он знал наизусть. Он выучил книги имама Вакиа и многих других шейхов. Его хид, его знание, способность запоминать поражало всех. Ученые удивлялись тому, как человек может запоминать столько. И также приводится история о том, что однажды в детстве имам Аль-Бухари сидел в маджлисе с учеными. И он был настолько маленьким, то, что боялся, заходил и боялся даже давать им салям, поскольку это были старики, почтенные люди. И в один из моментов один человек зашел туда, увидел мальчика и спросил: «Сколько ты написал за сегодня, то, что сидишь на уроке?» Имам Аль-Бухари ответил: «Иснаин, два». Имея в виду, я записал всего два хадиса, которые были сказаны. Этот человек засмеялся, и многие засмеялись. И лишь тот шейх, который давал урок, он сказал: «Остановитесь». Он понял, что этот мальчик не просто так. Он сказал: «Не смейтесь над ним, потому что, может быть, когда-то он будет больше вас всех, выше вас всех своим положением». И также приводится о том, что Абу Бакр ибн Аль-Аян сказал: «Мы, говорит, записывали то, что произносил имам Аль-Бухари, когда мы стояли недалеко от дома Мухаммада ибн Юсуфа Аль-Фирьяби, который был учеником самого Суфьяна Ас-Саури». Он сказал: «Мы стояли возле дома Мухаммада ибн Юсуфа Аль-Фирьяби и записывали то, что говорит имам Аль-Бухари». И мы удивились. Безбородый мальчик стоял нам и рассказывал. И он сказал: «Ма фи ваджни шаара вахида». Мы не видели на его лице ни одного волоса. И мы подошли и спросили: «Ибн кам анта, сколько тебе лет?» И он сказал: «Мне 17 лет». И ученые записывали от него в тот момент. И как сказал сам мама Аль-Бухари перед смертью, он сказал: «Я записал хадисы от мухаддисов, число которых достигло 1080 человек. 1080 человек. И также после того, как ему исполнилось 16 лет, он совершил первый свой хадж. Он совершил хадж вместе со своей матерью и братом. И когда они остановились на территории Мекки, после чего мать с братом вернулись обратно в Бухару, а имам аль-Бухари продолжил обучение в землях Хиджаза на территории Аравийского полуострова. Когда он был в Мекке, был в Медине, посетил территории Хиджаза, он написал книги. Первую книгу, которую он написал, это касалось описания жизни сподвижников и табиинов. Вторую книгу, которую он написал, написал три истории. Тарихуль-Акбар, Тарихуль-Аусат и Тарихус-Сагир. Писал Тарихуль-Кабир, Тарихуль-Аусат и Тарихус-Сагир. Три книги по истории. Он написал их в Медине, находясь в мечети пророка Саусаля. Это были одни из его первых книг. И среди тех, которые были ученые в его момент, многие прекрасно понимали о том, что имам аль-Бухари был грамотнее всех. Поэтому среди их высказываний можно привести некоторые. Абу Хатим ар-Рази сказал про имама аль-Бухари, он сказал: «Лям тухриш Хурасан кот ахфаз мин Мухаммад ибн Исмаил». Он сказал: «Поистине никогда земли Хорасана не вывозили никого грамотнее Мухаммада ибн Исмаила, ибн Ибрагим». Настоящее имя имама аль-Бухари, как мы знаем, было Мухаммад ибн Исмаил ибн Ибрагим аль-Бухари. «Валя кадима мин гайда ля-Ирак, а'ламу минху». Абу Хатим ар-Рази продолжил, он сказал: «Никогда из земель Хорасана не приходил в Ирак грамотнее, чем он. Никто». Абдулла ибн Абдур-Рахман ад-Дарими, который один из составителей Сунан, один из составителей книг по хадисам, он сказал: «Кад раайту уляма аль-Бильхарамейн валь-Хиджаз валь-Шам валь-Ирак». Он сказал: «Я видел ученых на территории Харамейна, на территории Хиджаза, Шама, Ирака, и не видел никого из них грамотнее, чем Мухаммад ибн Исмаил». И ад-Дарими сказал, он говорит: «Грамотнее нас всех в хадисах и в фикхе, у Аксару на Талибан, и самый сильный среди нас в требовании знаний». И также приводится от имама аль-Бухари, что он сказал однажды. Он сказал: «Я выучил 100 тысяч хадисов, которые являются сахих. И вместе с этим я выучил 200 тысяч хадисов, которые являются недостоверными». Вот. И среди тех ученых, которые были в его время, конечно, можно выделить очень многих других. Имам Ахмад, например, сказал про него, поистине говорит, все знание осталось в четырех людях из Хорасана. Первый из них – это Абу Зура ар-Рази, Мухаммад ибн Исмаил аль-Бухари, Абдулла ибн Абдур-Рахман Самарканди и Хасан ибн Шужаа аль-Бальхи. И то, что ученые многие удивлялись тому, как имам аль-Бухари заучивает хадисы, нету ничего удивительного. В один из моментов имам аль-Бухари путешествовал по всем странам. После того, как он был в Хиджазе, он поехал на территорию Египта. Из Египта он вернулся в Ирак. Из Ирака он побывал в Сирии, побывал в Палестине и во многих местах. Он не оставлял ни одного ученого, с кем бы он ни садился и не записывал от него хадисы. Когда имам аль-Бухари составил книги про сподвижников и табиинов, он сказал: «Я никогда не приводил ни одного хадиса от того человека, про которого я бы не знал абсолютно все». И когда имам аль-Бухари приехал в Багдад, что произошло? Ученые Багдада решили проверить его. Они много слышали про имама аль-Бухари, но решили узнать, насколько он грамотен. Они собрали сотню хадисов, которые они так думали, имам аль-Бухари не может знать. И перевернули полностью их иснады. Цепочку передатчиков поменяли в сотнях хадисов, всех по-разному. Потом собрали 10 человек из своих учеников и заставили каждого из них выучить по 10 хадисов. И когда имам аль-Бухари приехал в Багдад, он зашел в главную мечеть, и они посадили его среди всех людей, при всех людях, которые знали, что будет испытание имама аль-Бухари. Посадили его и стали рассказывать. Каждый из 10 человек начал рассказывать хадисы. Имам аль-Бухари отвечал: «Ля а'рифуху», «Я не знаю этот хадис». Все сотню хадисов он ответил: «Я их не знаю». Люди удивились, начали думать, что это за алим, который не знает ни одного из этих хадисов. Ученые, те, которые проводили этот экзамен, они поняли, что имам аль-Бухари прекрасно знает их, но он не сказал лишь потому, что он все все хадисы были перевернуты в иснаде. И когда уже экзамен закончился, имам Аль-Бухари повернулся и сказал: «Поистине, говорит, все, что вы здесь сделали, я сейчас скажу, как на самом деле». И он начал заново перерассказывать все хадисы, которые они сказали, рассказал весь санад, поменял местами людей, как было на самом деле, и это было то, чего от него никто не ожидал. Максимум, что ученые Багдада думали, что он скажет: «Иснад неверен, я не знаю такого иснада». Но имам Аль-Бухари знал всех наизусть, и он полностью поменял всех людей, как было на самом деле. И после этого уже удивление никого не вызывало имам Аль-Бухари на территориях Ирака. Когда он приехал в Самарканд, ученые то же самое сделали. Там собралось около 400 ученых по хадисам, которые целый день в мечети проверяли его. Прав он или нет, ошибется ли он хоть в одном человеке или хоть в одном иснаде. Но несмотря на то, что имам Аль-Бухари был великим ученым, то его поведение, его было удивительным. Он унаследовал от отца огромное состояние. Среди того, что ему осталось от отца, были огромные деньги. Но несмотря на это, ученые, те, которые жили вместе с ним в одно время, они описывали его как человека, Калилюль-Акль, который ел меньше всех спал и был настолько щедр по отношению к гостям и тем, которые приходили, что подобного ему они не знали. И также приводится про него одна из историй о том, что однажды его сын Ахмад привез своему отцу товары. Потому что имам Аль-Бухари был и купцом в свое время, он занимался торговлей. И однажды его сын Ахмад привез ему кучу товаров. И пришли к нему купцы, которые сказали ему: «Имам, мы у тебя выкупим эти товары за такую-то сумму». Имам Аль-Бухари посчитал, и прибыли ему выходило 5000 дирхамов с этого. Он им не сказал, я согласен или нет. Он сказал: «Приходите ко мне завтра». И в этот же вечер пришла другая группа купцов, которые сказали: «Имам, мы у тебя купим эти товары за такую сумму». Прибыль от которой должна была составить 10000 дирхамов. Имам Аль-Бухари сказал: «Нет». И они спросили: «Почему?». Он сказал: «У меня уже была первая группа, которую мне предложили». И они сказали: «Ты же им не ответил, что ты согласен». Имам Аль-Бухари ответил: «Зато я уже намеревался дать им согласие, и я не могу их так предать». И это были те поступки, которые можно видеть, как человек относился к этому. Однажды один из людей занял у имама Аль-Бухари 25000 дирхамов. Сумасшедшие деньги на тот момент. И не отдал, прятался от него. И когда имам Аль-Бухари находился в одном из городов, к нему пришли ученики и сказали: «Твой должник здесь рядом. Мы можем отправиться и схватить его». Имам Аль-Бухари сказал: «Оставьте его. Я не хочу запугивать никого». Должник, когда услышал о том, что имам Аль-Бухари здесь находится рядом, он в ужасе убежал в другой город. И, наконец, ученики услышали, где он, и попросили имама Аль-Бухари написать письмо султану, правителю города, чтобы он схватил его и доставил к нему. Имам Аль-Бухари отказался. Он сказал: «Я не собираюсь этого делать». И тогда ученики в тайне от имама Бухари написали письмо султану с требованием, чтобы он поймал этого должника и привез ему. Когда до имама Аль-Бухари дошли эти слухи, он разгневался и сказал: «Не будьте же более наглыми по отношению ко мне, чем мой собственный нафс». И после этого написал еще письмо Амиру, в котором он попросил ничего не делать с этим человеком и дать ему полную безопасность. И наоборот, когда этот человек однажды вернулся в Бухару, имам Аль-Бухари встретился с ним. Они сели с ним, и имам Бухари пришел к нему, как будто он был ему должен. И они договорились по отношению к этому долгу, что человек будет выплачивать ему 10 дирхамов в год, чтобы покрыть свой долг. И он ничего не отдал, несмотря на это. И до сих пор мы не знаем, было ли это из того, что этот человек был настолько беден, что имам Аль-Бухари решил простить ему этот долг, или же он решил показать человеку то, как действительно должно быть исламское отношение, отношение ученого к таким вещам, уллаху а'лам. Итак, также приводится о том, что как имам аль-Бухари относился к своим ученикам. Ибн Аби Хатим приводит историю, он сказал: «Поистине, говорит, я в одно время нуждался в том, чтобы купить себе дом. У меня не было дома. Я попросил у имама аль-Бухари дать мне в долг денег. И он мне дал 1000 динаров, просто так, не в долг. Он сказал: поистине, это твое». И мало того, на этом имам аль-Бухари не остановился. Узнав о том, что он нуждается в деньгах, имам аль-Бухари пришел к нему и сказал: «Я собираюсь поступить точно так же, как поступил Саад ибн Муаз с Абдурахманом ибн Ауфом, когда они приехали, когда мухаджиры пришли в Медину, и пророк салям побратал между собой Саад ибн Муаза, Ансара, и Абдурахман ибн Ауф, мухаджира. Саад ибн Муаз сказал Абдурахман ибн Ауфу: «Мое все мое имущество, половина твоя. Посмотри на моих из двух жен, которые тебе понравятся, я с ней разведусь, и ты после определенного времени женишься на ней». Имам аль-Бухари сказал то же самое своему ученику ибн Аби Хатим, он сказал: «Клянусь Аллахом, я хочу разделить все свое имущество на две части, одна из них твоя, чтобы побрататься». И он отказался от этого. И также приводится история о том, что как этот человек относился к дунье. Однажды ученики позвали его к себе в гости. У них был огромный сад, в котором росли фрукты. И в саду текли ручейки, все было красиво, прохладная тень. И посадили имама Бухари там. И когда он сидел, они к нему обратились: «Ой, имам, что ты видишь?» Он сказал: «Поистине, я вижу перед собой дунья. Она очень красивая, но она так же быстротечна, как и все, что здесь существует». И как он сказал: «Валяки манжаля хаджистран иль хаяти халида фиддари ахира». И имам аль-Бухари сказал по отношению к дунье, он сказал: «И мудрый только тот, который сделает эту дунью мостом к вечной жизни в дару ахира». И несмотря на то, что имам аль-Бухари был великим ученым, хадисоведом, это был, не надо думать, что ученый хадисовед ограничивается только узкой специализацией хадисов. Это был ученый фатых, это был тот человек, который давал фетвы. И примеров ему мы знаем много. В наше время это были такие великие ученые, как Абдул-Кадир Арнаут, как шейх Альбани, которые, несмотря на то, что они были мухаддисами, они достигли огромных знаний на уровне того, что они могли давать фатву. И здесь ничего такого нету. И одной из особенностей великих ученых прошлого и настоящего являлось их поведение, то, как они относились к людям. Когда имам аль-Бухари писал свои книги про всех передатчиков хадисов, большинство, что он писал «Матрубуль хадис» или «Мункируль хадис» или еще что-то. Он писал в мягких тонах. Например, его хадис оставляется, не берем от него хадис, или еще что-то. И Аз-Захаби, имам Аз-Захаби писал, говорит, имам аль-Бухари сказал: «Я больше всего чего боюсь прийти на судный день, и на моей шее будет гайбар, что я сделал на кого-то из людей». И знаете, сказал имам аль-Бухари, если я писал в своих хадисах, например, хадис недостоверен по причине одного из передатчиков, например, фиги назар, о нем существует мнение, то имам аль-Бухари сказал: «Знайте, что он муттахам, вах». Он обвинен во лжи, и от него ничего не берется. Но имам аль-Бухари писал про этих людей, никогда не писал. Самое меньшее всего, что он писал про людей, писал «Фулян Каззаб». Человек – это лжец. Это меньше всего, что он писал про передатчиков хадисов, которые только были. Он старался в мягких тонах это все преподнести. И среди тех людей, среди ученых, можно выделить таких людей, как Абдул-Азиз ибн Бас, один из величайших ученых прошлого века. Недавно здесь был в гостях шейх Насар ад-Дусари, один из его учеников. И я его спросил, каков был характер шейха бин База. Он сказал: «Клянусь Аллахом, бин База отличался своим нравом, как великий ученый». Он сказал: «Клянусь Аллахом, он не говорил про то, что его не касалось. Он никогда не ругал никого, определенного человека. Никогда. И, говорит, относился одинаково, если его хвалили или же его ругали. Ему было все равно, потому что это относится только к Аллаху, а не к нему». И то же самое, тот же самый характер поведения мы видим у имама аль-Бухари, многих других ученых, которые были. Но среди тех особенностей, которые выделяли имама Аль-Бухари, это был, конечно, его удивительный хифз, его страсть запоминания знаний. Он запоминал лучше всех. И это привело к тому, что у него появилась куча завистников. Дело дошло до того, что имам Аль-Бухари не мог найти себе место, в котором он бы мог безопасно и спокойно преподавать. Люди старались сделать все возможное, чтобы изгнать его. Дело дошло до того, что его изгнали из Бухары. Он не мог найти себе там приют, в своем родном городе. И так продолжалось везде. Этот же пример мы видели на протяжении истории Ибн Таймии и многих других ученых, которые вели себя точно так же, которые распространяли истину, не боясь филляхи лаума таляй. И имам Аль-Бухари то же самое. Когда он был вынужден уехать из Бухары, он отправился в Самарканд. И в Самарканде на тот момент был один из ученых, которого звали Мухаммад ибн Яхья Аз-Захири. Этот был ученый в Самарканде. И когда приехал имам Аль-Бухари, он решил показать свое уважение к нему и сказал всем своим ученикам, чтобы они отправлялись к имаму Аль-Бухари и брали знания только у него. Но через некоторое время к человеку пришел шайтан и показал ему о том, что все ученики его разбежались к имаму Аль-Бухари, и он остался фактически один. И в душе появилась зависть к имаму Аль-Бухари, то, что этот человек настолько грамотен. Он совещал своим ученикам никогда не спрашивать его то, что касается многих спорных вопросов. Он приказывал своим ученикам, чтобы они не оспаривали мнение Бухари и многих других, чтобы не было разногласий. Но в один из моментов он решил сам покончить всему этому конец, отправился на маджлис, где сидел имам Аль-Бухари и преподавал. Подговорил одного человека, который встал и спросил имама Аль-Бухари. Он спросил его: «О, имам, скажи мне, является ли то, что я произношу, читаю Куран, это махлюк или не махлюк? То, что мы произносим слова Аллаха, это сотворено или не сотворено?» И та проблема, которая касалась в те времена, является ли Куран махлюк, сотворен или нет, это был тот вопрос, который привел к огромной резне среди многих мусульман и к тому, что образовалась куча новых мазгабов и многих других вещей. И этот человек спрашивал имама Аль-Бухари 3 раза, является ли то, что я читаю Кураном, махлюк? Имам Бухари отворачивался от него. И когда он 3-й раз его спросил, имам Аль-Бухари повернулся к нему и сказал, он сказал: «Аль-Куран калямулла, гайру махлюк, ва аф'алу аль-айбад махлюка, ва лимтихан бида». Имам Аль-Бухари сказал: «Поистине, Куран – это слова Аллаха, и они не сотворены. Но поступки людей сотворены. А то, что ты мне задаешь, этот имтихан, этот экзамен, это беда». И так как у него было огромное количество учеников, которые сидели рядами, и были люди, которые передавали то, что он сказал имам Аль-Бухари, то человек поднялся и воскликнул. Имам Аль-Бухари сказал, что то, что я произношу Кураном, это махлюк. Люди встали, поднялся гвалт, суматоха. Одни начали говорить «за», другие «против». Поднялась страшная фитна. Имама Аль-Бухари никто уже не слушал. Произошел тот самый раскол. И тот самый Мухаммад ибн Яхья Аз-Захири собрал в мечети людей и сказал: «Тот, кто скажет, как сказал Бухари, это бидатчик. Никогда не садитесь с ним, не разговаривайте, и тот, кто сидит с ним в маджлисах, пускай не приходит ко мне». Поднялась страшная фитна. И тогда же имам Муслим Аль-Нишапури поднялся и помог имаму Аль-Бухари уйти оттуда. И в этот момент имам Аль-Бухари покинул Самарканд и решил отправиться в Бухару обратно. Но люди, его ученики, вышли на полпути к Бухаре и встретили его. Они организовали для него палаточный лагерь, куда пристекались все ученики, которые хотели получать знания у имама Аль-Бухари. И когда они собрались там, у них был свой лагерь, где жили они и получали знания. Но даже здесь его не оставили в покое. Амир Бухары написал ему письмо, в котором приказал ему приехать к нему во дворец. Как он сказал: «Мы хотим послушать тебя, дарс, чтобы ты нам рассказал хадисы и свои книги». Но имам Аль-Бухари сказал этому гонцу, он сказал: «Поистине, никогда не было такого, чтобы знание ходило к султанам». Если, говорит, он хочет получить знания, пускай приходит сюда. Я, говорит, не буду заниматься тем, что отирать двери султанов и правителей. Сказал, передай султану, что я не приду к нему. Если он хочет знания, то знания не ходят к нему. Люди ходят за знанием. Он сказал, поистине, здесь у меня мечеть, если он хочет обучаться, то он придет. И султан Бухары, когда услышал это, он страшно разгневался и приказал изгнать имама Аль-Бухари с этих земель. И та часть ученых, которые ему страшно завидовали, которые были в его оппозиции, помогли осуществить этот план, имам Аль-Бухари был вынужден покинуть территорию Бухары и в конце концов, остановившись в деревне, в одной из деревень, он попросил у Аллаха в дуа и сказал: «Аллахумма кад дакат алейя аль-ард бима рухитта». Он сказал: «О Аллах, поистине земля сжалась подо мною, сузилась». Он не находил нигде никого, кто бы мог его приютить. «Факбир ни лейка, возьми же меня к себе». «Валям янды шахру на асима этот дуа». И ученики сказали: «Мы, говорим, убеждены, что не прошло месяца после того, как он прочитал эту дуа, просил у Аллаха, хатта кабада Аллаху азза ва джаль». И в течение месяца Аллах забрал его душу к себе. И в этот момент этого великого человека не стало. Он скончался, но все те, которые ему завидовали, все его враги, их имена не осталось в истории никого. Но осталось лишь имя имама Аль-Бухари. Те, которые из ученых ему завидовали, те, которые противодействовали ему, сейчас их имена известны только тем, кто досконально изучает историю ислама. А то, что касается шейха имама Аль-Бухари, то его имя известно, и все мы прекрасно знаем, кто это был человек, и чем он отличился в исламе, и как он прославил не только свою землю, но и как он был одним из тех, кто всегда сохранял и заботился о сыне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Иншалла, тогда постараемся закончить, иншалла, сегодня тему книги. Вот. И то, что мы касались в прошлый раз, это описание верующих на судном дне. Кто как каждый будет себя чувствовать, кто как каждый будет себя вести. Посланник Аллаха Салтанам сказал: «Анахмиль баля лазину сабару аля баля ему варазу бикадай раббихим». Посланник Аллаха Салтанам сказал о тех, которые были подвергнуты в этой дуне испытаниям, но они проявили сабар и не жаловались на то, что с ними случилось, и были довольны тем, что их предопределил Аллах. Посланник Аллаха Салтанам сказал: «Юварду ахлю л'афия йома кияма хайна». «Юата ахлю баля саваб ляу анна жулюда хунканат хуридат фиддунья бимакаис». Посланник Аллаха Салтанам сказал: «Ахлю л'афия, те, которые были в этой дунье здоровы, будут в судный день мечтать о том, чтобы дунья их кожу разрывали щипцами, когда они увидят ту награду, которую Аллах дарует тем, которые в дунье подвергались испытаниям». И то, что мы говорим про собор во время испытания, собор – это когда человек не жалуется никому на то, что с ним происходит, никому из творений. Если у человека проблемы, если у него еще что-то, если человек начнет жаловаться, то по убеждению многих ученых, в том числе и имама Ибн Кайма Аль-Джаузия, это противоречит самому понятию собор. А шаква, жалоба кому-то из людей, противоречит собору. Значит, что человек не может терпеть. Единственное, которое разрешается, шаква, жалоба, это жалоба к Аллаху. То же самое, что проделал пророк Аюб, когда Аллах испытал его этой страшной болезнью. Как приводят многие муфассиры, они говорят, что он болел 19 лет той болезнью, и как они передают мясо, вываливалось у него, оставляясь лишь одни вены, сухожилия и кости. И человек терпел 19 лет. И потом уже эта история приводится, я постараюсь ее кратко иншаллах рассказать. Про пророка Аюба приводится эта история о том, что его народ изгнал из города. Он жил на помойке. Единственный, кто остался ему верен до конца, была его жена, которая днем уходила на заработки,
в город, зарабатывала гроши, покупала еду, возвращалась к своему мужу, чтобы накормить. 19 лет посланник Аллаха Аюб терпел эти муки. И в конце концов, когда жители города узнали, что жена, что эта женщина, которая приходит к ним, это жена Аюба, они отказались ее принимать, они боялись, что она может принести с собой заразу, которая находится у Аюба. Дело дошло до того, что пришли братья Аюба, которые сказали: «Поистине Аюб совершил тот грех, который Аллах не прощает ему. Ничего другого быть не может в этом». И когда жену отказались брать на работу везде, она была вынуждена побрить свою голову, продать волосы и на эти деньги купить ему еду. И когда Аюб, жена пришла к нему, он сказал ей: «Что с тобой? Открой мне свое лицо, покажи мне свою голову». Она сняла платок, и он увидел то, что у нее нет волос. И Аюб тогда упал на сажда перед Аллахом. Он сказал: «Я не поднимусь до тех пор, пока ты не удалишь от меня это поля, это испытание, ибо поистине оно велико». И после этого передается о том, что он поднял голову лишь только тогда, когда Всевышний Аллах сказал ему: «Уркут бириджлика хазаму хтасалю бариду вашарал». Аллах даровал ему источник, в который он наступил ногой, и от него ушла эта болезнь. И после этого Аллах даровал ему свою ниама, на него посыпалась золотая саранча. И пророк Аюб, находясь в этом источнике, омываясь, он начал собирать подол своей рубахи саранчу эту золотую. И когда Всевышний Аллах, приводя так, ему сказал: «Что ты делаешь, Аюб?» Он сказал: «Поистине, говорит, никогда человек не может насытиться рахмату Рабби». То есть никогда человек не насыщается милостью своего Господа. Поэтому не укоряй меня за это. Ибо Аллах ему в один момент даровал излечение и все, что можно было. И поэтому посланник Аллаха сказал о Аюбе. Он сказал: он будет свидетельствовать доказательством у Аллаха против всех тех, которые в дунье думали, что они подвергаются испытанию. Ибо никто не подвергся испытанию худшему, чем подвергся испытанию посланника Аллаха Аюб. И никто из нас не может достичь этой степени. Также посланник Аллаха Саусам сказал: «Мами на мире ашара, илля ваху айуата йомаль кьяма мазлюлян, хатта якубкаму ляжу, ау юбеку гульджау». Поистине нет ни одного амира, 10 человек, который бы не пришел в судный день, закованный в цепях. И после этого его либо освободит его праведность, его справедливость, которую он осуществлял своим людям, или же его погубит его нечестие. Также посланник Аллаха Салтана сказал: «Ман нафаса ан мумин курбатан мин курабид дунья, нафаса Аллаху анху курба мин курабид яуми зияма». Тот, кто отстранит от верующего какую-то проблему из проблем этой дунья, то Аллах отстранит от него проблему из проблем яуми зияма, из проблем судного дня. «Ваман ясар аль муас, ясар Аллаху алейхи фид дунья валя». Тот же, кто поможет тому, кто в сложности, Аллах поможет ему дунья и вахира. «Ваман сатара муслиман сатара Аллаху фид дунья валя». И тот, кто покроет мусульманина, имеется в виду скроет его грехи перед остальными, Аллах скроет его грехи в судный день. И Абдулла ибн Масруд, когда его спрашивали про этот хадис, он сказал: «Клянусь Аллахом, никогда не будет такого, что если Аллах скрывает грехи человека в этой дунье, он их покажет всем в ахира». Если Аллах скрывает грехи человека в этой дунье, он сокроет грехи своему рабу точно так же и в ахира. И это было высказывание Абдулла ибн Масруда, одного из величайших сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Те, которые скрывают свой гнев. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Валькязимина льгайда валяафина амин нас». И те, которые скрывают свой гнев, и те, которые прощают людей. И также посланник Аллаха Салтан сказал: «Ман казама гайзан вахуа хазирун аля амьюнафи загуб даагу Аллаху аля руусиль халяй, хатта юхайяруху мин альхури льайн юзавиджуху мин хаймаяша». То есть поистине тот, кто скроет из вас свой гнев в тот момент, когда он сможет его притворить в жизни, разгневаться, ударить кого-то или заорать на кого-то. Пророк сам сказал: тот, кто скроет свой гнев в тот момент, когда он сможет его выполнить,
Мы не говорим это гнев перед ментами или перед кем-то, кто из власти и тому подобное. Мы говорим про тех, кто ниже нас. Если человек в споре с младшим или с тем, кто ниже его, скроет свой гнев, посланник Аллаха Саусам сказал, в судный день Аллах призовет его над всеми своими творениями, и ему будут предложены хауру-ля-ин, райские гуи. Он выберет из них в жены столько, сколько захочет. Также посланник Аллаха Саусам сказал, «Ман рахима, валяу заби хауспур, рахима Аллаху яум аль-хияма». Тот, кто помилует даже одного воробья, чтобы не забить его, чтобы не убить, Аллах помилует его в судный день. Также посланник Аллаха Саусам сказал, тот, кто совершал азан 12 лет, ему становится ваджибом войти в рай. وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ حَسَنَةً. Благодаря его азану каждый день ему будет записываться 60 хасанатов. وَبِيْقَامَتِهِ سَلَسُونَ حَسَنَةً. Когда он говорит икама, ему записывается 30 хасанатов. Этот хадис приводит Ибн Маджа и Хаким от Ибн Умара, и он является достоверным по условиям шейха Аль-Бании. Также посланник Аллаха Саусам сказал, «Аль-Муаззин юхфару лягу мадда саутихи». Муаззин упрощается все, докуда достигает его голос. «Ваяшхаду лягу куля ратабку ваябис». И в судный день ему будет свидетельствовать каждая сухая или живая вещь на земле. Также посланник Аллаха Саусам сказал, «Аль-муаззинуна атвалю нас а'анатан йома хьяна». Поистине, те, которые совершали азан, они будут самыми длинными своими шеями в судный день. И поэтому ученые сказали, поистине, они поднимали, взрушали свои голоса в дунья со словами таухида, и Аллах возвысит их головы также в судный день над всеми остальными, чтобы остальные могли видеть ту степень хасанатов, которые они получили от Аллаха. Также посланник Аллаха Саусам сказал, «Ман тарака либас тавадуан лиллахи, ва хуму яхтир алейхи». То есть тот, кто оставит свою роскошную одежду скромностью перед Аллахом, «Дааху Аллаху яум аль-кияма», Аллах призовет его в судный день через все твои творения, «Хатта юхайяруху мин айя хуля лиман шаа бисуха». И предложит ему любую, надеть на себя любую одежду имана, которую он захочет. Также посланник Аллаха Саусам сказал, «Худу джунна такум минанна, возьмите ваш щит от огня». «Кулю, скажите, Субханаллах, вальхамду лилля, валя илляха илля Аллаху, валлаху акбар. Фа инна гунна яатина яума кияма мукаддимат». Поистине эти слова придут в судный день впереди человека. «Муаббикат», то есть мукаддимат, либо они помогут ему, а муаббикат, или же погубят его. «Умуджанибад вагуннал бакият салихат». И это и есть то, что сказано в Куране. «Вальбакияту салихату хайру айнда раббика саваба ва хайру барадда». То есть это бакият салихат и есть вот тот самый дуа, который сказал посланник Аллаха. Тот самый зикр, который, как сказано, «Вальбакияту салихату хайру айнда раббика». То есть это бакият салихат лучше перед твоим Господом.
Вот. Иншаллах, ва'кулю кавли хаза, ва'стагфиру Аллаху ва лакум.
В следующий раз тогда продолжим нашу тему и затронем понятие шафа'а, то, что получит посланник Аллаха, салам, каков будет заступничество для этой уммы, и кто получит его, и кто будет от него раз и навсегда удален. Вот. Иншаллах, тогда напоследок постараемся рассказать некоторые понятия, которые в исламе существуют, это понятие беда, хотя бы затронем ее частично, о том, как относились подвижники к понятию беда. И, как мы знаем, приводится достоверная история, в которой однажды Абу Муса аль-Ашари, один из подвижников, передает. Он сказал, я был в мечети пророка, салям, и видел, как люди сидели кружками, и один из них говорил, скажите, альхамдулля сто раз. Они начинали сто раз говорить «Альхамдулля». Потом он сказал, скажите «Аллаху Акбар» сто раз, «Субхан Аллах» и так дальше. И Абу Муса аль-Ашари вышел из мечети и встретил Абдулла ибн Масуда. Он подошел к нему и сказал, Абдулла, о Абу Абдуррахман. Абдулла ибн Масуда был куни Абу Абдуррахман. Он сказал: Абу Абдуррахман, поистине в мечети творится что-то непонятное. Ибн Масуд сказал: что там творится? Он сказал: поистине я видел людей, которые делают то, что я не видел при пророке. И Абдулла ибн Масуд вместе с Абу Муса аш-Шаали зашли в мечеть, подошли к этим людям и сказали: что вы делаете? Они подошли к их нему главному и сказали: что ты делаешь? Они сидели с камешками, перекладывали их и считали зикр. И Абдулла ибн Масуд спросил: что вы делаете? Он сказал: мы считаем зикр наш, сколько мы сделали. И Абдулла ибн Масуд сказал: лучше бы вы считали ваши грехи. И человек сказал: о, Абу Абдуррахман, мы ничего не хотели плохого этим самым. И ибн Масуд ответил ему, он сказал мудрые слова. Он сказал: поистине, говорит, запомните, или же вы на более праведном пути, чем был пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и его умма, или же вы сбились с истинного пути. На чем вы, на одном из этих, определитесь. И после этого Абу Муса аш-Шаали и многие другие, которые находились в тот момент, они сказали: мы встретились второй раз с этими людьми. Они ушли из мечети пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы встретились второй раз с ними. Но второй раз с ними мы встретились в битве при Награване, когда имам Али уничтожал хариджитов. Они были вместе с ними и воевали против мусульман, обвиняя всех в куфре. А как мы знаем, среди хариджитов не было ни одного сподвижника. Не было ни одного. Никто из сподвижников не мог попасть в эту битву. И поэтому, как мы знаем, как сказал посланник Аллаха: «Вакуля бида отдаляля». И каждая бида это отдаляля. «Вакуль удаляля финна». И каждое заблуждение удаляля в огне. И это то самое, что привело этих людей к тому, чтобы впасть в ложный мазгаб хариджитов. Иншаллах, о котором я постараюсь вам рассказать в следующий раз, о том, что это такое, каковы их основные понятия, и немного о том, что, как разделился ислам на секты, и к чему это привело. «Вакуль кавли хазу, астагфиру